Здравствуйте, вы слушаете подкаст Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Наш подкаст ежедневный, но накануне произошла техническая накладка, и мы не смогли записать очередной выпуск. Это совершеннейшее исключение, но все будет как обычно сегодня. У микрофона Данила Гальперович, и вместо постоянной моей соведущей Ксении Турковой с нами мой замечательный коллега Александр Григорьев. Саша, привет.
Привет.
Мы расскажем о военных действиях на территории самой Украины, о тех деталях агрессивной войны, которую ведет Россия, видимо, будет вести и дальше, судя по некоторым заявлениям Владимира Путина, о которых сегодня Саша расскажет. Мы также расскажем о том, что делается в дипломатии, о том, что делается в поставках вооружений для Украины. И, кроме этого, как всегда, остановимся на санкциях. Но я начну с того, что сообщает Генштаб украинской армии. По его сведениям, в направлении Изюм-Барвенково российские войска предприняли попытку наступления в районе поселка Новая Дмитровка. Также были наступления российских войск в районе населенного пункта Курахово. И также в Харьковской области, в одном из поселков, российская армия организовала пункт сбора поврежденной техники. Ну вот все эти такие небольшие детали того, что происходит с российской армией в Украине. Также Генштаб Украины сообщает, что в Запорожской области, в тех местах, где российские войска присутствуют, они осматривают дома местных жителей в поисках правоохранителей, в смысле украинских полицейских, а также переписывают местное население. Ну и о чем я позже расскажу, в Херсонской области российские представители, российская армия готовятся к проведению так называемого референдума. Также полиция Украины сообщила сегодня о ракетных обстрелах 13 населенных пунктов в Донецкой области со стороны вооруженных сил России. Ну и в ходе этих обстрелов в Донецкой области два мирных жителя погибли, один ранен. Разрушено не менее 17 объектов инфраструктуры. В основном это жилые дома, также шахта, административные здания. И еще полиция Украины сообщает о 31 случае обстрелов в Луганской области. Я напомню, что это операция, как ее называет Россия, а именно агрессивная война, которая ведется Россией против Украины, была начата под знаком освобождения так называемого Донецкой и Луганской областей. Ну так вот, территорию этих областей Россия обстреливает постоянно. Я передаю слово Саше Григорьеву. Саша, что еще известно о происходящем в Украине?
Ну, я перечислю несколько новостей от уже, наверное, прошедших суток, что российские военные нанесли удар по стратегическому мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Мост был поврежден, вроде бы его сейчас устанавливают. Важная имиджевая новость, что в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX. Эта компания принадлежит Илону Маску, который предоставил Украине 10 тысяч станций Starlink. Это базовая станция для подключения к космическому интернету, который вот он развивает. И подарок Маска позволяет успешно функционировать на значительной части Укрнета и, соответственно, позволяет более-менее эффективно функционировать украинскому государству, службам различным и так далее и тому подобное. А еще одна имиджевая новость. Председатель Большой Двадцатки, они меняются, и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите Большой Двадцатки, который пройдет осенью 15 ноября. Приглашение получили все члены, в том числе президент России Владимир Путин. Так что, если два президента не встретятся раньше, они могут пересечься там.
Я здесь встряну, скажу, что в Кремле еще совсем недавно говорили о том, что решение об участии Владимира Путина в Большой Двадцатке еще не принято. И вполне возможно, что уже тогда, когда Песков говорил, что это решение еще не принято, Кремль раздумывал, ну как ему будет мириться с афронтом, скорее всего, со стороны развитых демократических стран и так далее. Я думаю, что присутствие там президента Зеленского, а вот как раз президент Зеленский уже подтвердил, что да, он получил приглашение и примет участие, это присутствие, скорее всего, не прибавит желанию Владимира Путина самому участвовать в этом саммите.
Я помню, на одном из саммитов, вот после Крыма его так игнорировали. Это было очень заметно. Так одиноко сидел за столом.
Да, это было в Австралии.
Российские военные вывезли из Мариупольского художественного музея 7 картин, в том числе кисти Куинджи и Айвазовского. Оба художника в этом городе долгое время работали. Офис омбудсмена Украины сообщил, что поступило около 400 заявлений о случаях сексуального насилия со стороны российских военных. И новости несколько со стороны. Британская военная разведка сообщила, что Украина сохраняет контроль над большей частью воздушного пространства страны, поскольку России не удалось полностью уничтожить ВВС и ПВО украинские. О том, что Россия успешно все это уничтожила, было сообщено примерно на 5-й день после начала войны, но, судя по всему, это была выдача желаемого за действительное. Британцы говорят, что российские воздушные силы поддерживают действия сухопутных сил на юге и востоке, и имеют, цитата, «очень ограниченный доступ к северной и западной части Украины». И туда наносят в основном ракетные атаки. Еще одно сообщение о том, что большинство воздушных ударов по Мариуполю наносились и наносятся неуправляемыми бомбами, что, соответственно, снижает их точность и, соответственно, приводит к росту числа жертв среди мирного населения.
Ну, Саш, действительно, контроль Украины над своим небом как минимум частично сохраняет. В любом случае, были недавно, мы даже рассказывали о них, смешные факты, которые приводило телевидение RTVI, о том, что российская Минобороны отчитывалась суммарно уже почти о 150 сбитых украинских самолетах. Просто посчитали по сообщениям официальной Минобороны. Так вот, у Украины их всего было 98. И, в общем, вот эти сообщения Минобороны, они, по мнению очень многих военных специалистов, только укрепляют сомнения в достоверности каких бы то ни было данных, поступающих от российского военного ведомства. Но при этом Запад продолжает помогать Украине оружием и вовсю помогает. Не только оружием, но и данными разведки. Я сейчас об этом расскажу. Германия поставит в Украину десятки зенитных самоходных установок «Гепард». Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. И их поставят со складов немецкой компании «Краус-Маффей» «Вегман». Когда начнутся поставки, пока не уточняется, но, очевидно, в довольно близком будущем. И министр обороны США Ллойд Остин приветствовал решение Германии отправить эти установки. Он сказал, что они обеспечат реальные возможности для Украины после того, как сам встречался с Кристиной Ламбрехт. Я напомню, что на базе «Рамштайн» в Германии такая встреча министра обороны США со своими коллегами состоялась недавно. Ну и вот эта новость про «Гепард» довольно серьезная. Кроме того, забавное сообщение, я бы сказал, из Москвы о том, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России протестует и называет незаконным передачу Украине или другим странам вооружений и военной техники российского и советского производства, в том числе вертолетов, которые были поставлены Россией же в рамках крупного контракта с Пентагоном. Действительно, эти вертолеты предназначались для афганской армии, которой теперь нету, и Федеральная служба российская говорит, что незаконно сейчас передавать эти вертолеты Украине, а не, ну, скажем, талибам. Вообще разговоры о незаконности чьих-либо действий, которые иногда поднимает Москва, они прелюбопытны хотя бы на фоне того, что практически все страны, и это показывают голосование в Генеральной Ассамблее ООН, прекрасно понимают, что Россия развязала агрессивную войну, совершив международное преступление. Но, тем не менее, Москва продолжает ссылаться на какую-то законность. Я знаю, Саша, что у тебя тоже есть новость про поставки вооружений, но не то чтобы позитивная.
Да, Швейцария наложила вето на реэкспорт боеприпасов своего производства, которые используют эти самые гепарды. То есть в Швейцарии базируется известная компания «Эрликон», которая производит замечательные зенитные пушки скорострельные. И Швейцария, которая использует этот «Гепард», достаточно старая машина, которую уже Бундесвер списал, но держит на своих складах. И вот швейцарцы, ссылаясь на свой традиционный нейтралитет, отказались эти боеприпасы давать. Так что практическая ценность «Гепардов» без боеприпасов понятное дело, они будут достаточно малоэффективны, как легко догадаться. Вообще, обычно все оружейные сделки предусматривают ограничения на использование оружия. Есть открытые сделки, но в подавляющем случае государство декларирует, что предоставляемое ими оружие должно быть использовано только для таких-то целей. Я, естественно, не видел текста контракта, который был подписан с Россией по поставках этого оружия в Афганистан, но было бы интересно посмотреть, что там на самом деле написано и какие форс-мажорные обстоятельства.
А, ты уже об Афганистане, не о Швейцарии, понятно. Скажи, пожалуйста, а что еще известно о каких-то движениях самих Соединенных Штатов по поводу представительства в Украине, по поводу связей с Украиной и так далее? Мы сейчас перейдем, наверное, к мировой дипломатии, но перед этим, если можно, расскажи, какие заявления есть из Вашингтона?
Ну, в принципе, политика США в отношении Украины не меняется, то есть никаких изменений нет. Американские дипломаты, которых эвакуировали из Киева, из Львова 24 февраля, они начинают возвращаться на территорию Украины, то есть сейчас рассказывают, что они приезжают на день с территории Польши во временные офисы во Львове. Идет работа над вновь открытием посольства уже в Киеве, в столице Украины. Громкое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, который выступил в эфире телекомпании CNN. Он предупредил, что если российская агрессия завершится успехом, то весь международный порядок будет разрушен. Я приведу цитату. «Если все так оставить, если ответа на эту агрессию не будет, если Россия это сойдет с рук без особых издержек, то уйдет и так называемый международный порядок». Он сказал, что на карте стоит не только безопасность Украины, а, собственно, безопасность Европы, и что российское вторжение – это величайший вызов безопасности Европы со времен Второй мировой войны. А надо сказать, что вот позиция Милли, она, в принципе, разделяется большей частью военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов, поэтому для Украины это хорошо. И, как показал последний опрос компании Reuters, и Ipsos, ныне 73% американцев поддерживают усилия США по поставке оружия в Украину. Это самый высокий результат за все время конфликта, вот за 2 месяца. 73%.
Но при этом очевидно, что международные организации все еще предпринимают попытки уговорить Россию больше не воевать или хотя бы давать мирным украинским жителям выходить из зон обстрелов, хотя уже очевидно, это и сообщения медиа, сообщения правозащитных организаций и даже международных экспертов ООН, что целенаправленные обстрелы мирных жителей как раз и проводились российской армией. Генсек ООН Антонио Гутерреш, который накануне встречался с Владимиром Путиным и договаривался о возможности открытий коридора для того, чтобы в Мариуполе из района Азовстали вышли гражданские лица. Сегодня он прибыл в Украину для переговоров по гуманитарной помощи. Он опубликовал твит, где сказал, что мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше. Но при этом надо отдать ему должное. Находясь в Москве, Гутерреш назвал войну войной и сказал, что это нарушение международного права и так далее. Ну и его представитель Фархан Хак сегодня же заявил, что Управление ООН по гуманитарным вопросам сделало группу, создало ее, в задачу которой поставлено оказание содействия эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Ну, надо сказать, что раньше эвакуация этих людей затормозилась, потому что, когда российская сторона говорила, вот мы вводим режим тишины, украинская сторона говорила, что нет никакого режима тишины, нет безопасной дороги и, в общем, коридора нету. Посмотрим, удастся ли что-либо Международному Красному Кресту, ООН и другим организациям организовать эвакуацию мирных жителей с Азовстали. Ну и если говорить о захвачиваемых Россией территории, а, собственно, Мариуполь – это город, который она пытается захватить, хотя говорит, что пытается освободить. Как утверждают источники русскоязычного интернет-издания «Медуза», и источники эти, как говорит «Медуза», близкие к Кремлю, намечено проведение в так называемых ЛНР и ДНР референдумов о присоединении к России, а в оккупированном российской армией Херсоне о независимости от Украины. Это Херсонская область еще. Вообще были разговоры о Запорожской области части, но в любом случае источники «Медузы», которые близки к администрации президента России, интересно, что у них они еще остались, сообщили, что в середине мая в сепаратистских регионах ЛНР и ДНР могут пройти референдумы. Это 14 и 15 мая этого года, то есть уже вот скоро. Это все должно было вообще пройти в апреле, но из-за того, что российская армия терпит серьезные неудачи в Украине, это все было отложено на месяц. Ну и, что важно, конечно же, любое присоединение территорий к России будет очередной раз осуждено международным сообществом. Война и все проблемы России на этом присоединении не закончатся. Но, насколько я понимаю, Саш, сегодня Владимир Путин, выступая в Питере, по-моему, говорил о том, что совершенно не собирается он прекращать воевать, да?
Да, это были такие очень воинственные заявления. Вообще, надо сказать, что военная мощь, военная сила остается, ну, наверное, пожалуй, единственным внятным аргументом России, российского дискурса. Россия не может привлечь к себе там, за счет более высокого уровня жизни, более высокого уровня социальной защиты, там, великолепной медицины, возможности для бизнеса, несмотря на все многочисленные обещания. Но вот российское оружие, оно всегда демонстрируется и рассказывается, что все враги России вот получат так, что вот мало не покажется. И вот свежая цитата Путина, он очень любит на эту тему рассуждать: «Если кто-то решится вмешаться в текущие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то должны знать, что наш ответ, ответные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми никто не может сейчас похвастаться. А мы хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется». То есть это вот такая старая история про чудо-оружие, вундервафе, которое печально известно времен Второй мировой войны.
Да, я до сих пор помню заявление Хрущева по текстам, конечно, о том, что вот мы хвастаться не будем, но у нас есть и 50 мегатонн, и 100 мегатонн. То есть это совершеннейшая калька советской внешней политики, ну, скажем так, 70-летней давности, получается.
Ну, и надо сказать, что в значительной степени вот эти заявления, они, как правило, не соответствуют действительности, потому что количество громких заявлений там, о создании каких-то невероятных образцов вооружения, они, как правило, оказываются намного менее внятными и достоверными, чем хотелось бы. То есть мой любимый пример – это супертанк «Армата», который, естественно, не имеет равных в мире, массовый выпуск которых так наладить не удалось. Но есть еще одна новость. Россия начала очередную газовую войну. «Газпром» прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию. Вот странная история, да, то есть эти газовые войны с Украиной начались задолго до захвата Крыма. И Россия все эти годы декларировала, что она очень надежный поставщик газа и нефти. И вообще, почему ей не доверяют, хотя она очень надежный поставщик. Но вот надежный поставщик прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию. Дело в том, что Путин ранее потребовал, чтобы недружественные, это юридическое определение, государства согласились платить России в рублях. Для этого нужно открывать счета в «Газпромбанке» и, соответственно, конвертировать твердую валюту в рубли. Ну, в общем, там сложно все это дело. Некоторые государства европейские отказываются от подобных фокусов. Польша и Болгария вроде бы тоже пока не соглашаются. Германия, Венгрия, кто-то еще вроде согласились. Финляндия заявила сегодня, что не будет оплачивать российский газ в рублях. Еврокомиссия заявила, что Россия занимается шантажом, что, наверное, соответствует действительности. Надо помнить, что «Газпром» обеспечит примерно 40% потребностей Европы в природном газе, а для многих государств, в первую очередь балканских, показатели намного выше. Я не буду Вангой, я не буду пророком, но что-то мне подсказывает, что значительно вырастет популярность азербайджанского газа, туркменистанского газа, газа из Ливии, Алжира и сжиженного газа в Европе. и для того, чтобы будущие риски, связанные с Россией, минимизировать. То есть отказ от российских энергоносителей, ну, конечно, не произойдет сегодня, но, скорее всего, он произойдет уже в ближайшие десятилетия.
Да, но я должен сказать, что Еврокомиссия, судя по сообщениям ее руководства, в частности, ее председателя Урсулы фон дер Ляйен, была готова к возможному отключению газа Москвой из-за неуплаты за него в рублях, и Польша и Болгария уже получают газ от членов ЕС по интерконнекторам. Это заявление было сегодня опубликовано. И Урсула фон дер Ляйен сказала, что сегодня государства-члены ЕС совещались в составе координационной группы по газу. Польша и Болгария проинформировали нас о развитии ситуации, и Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по Европейскому Союзу. Ну, надо сказать, что отказ мировой экономики от российской экономики происходит нарастающими темпами. Я вижу, как, например, Exxon выходит из проекта «Сахалин-1». Exxon снижает добычу на этом проекте. Они уже объявили, что из-за санкций физическую добычу снижают сейчас, даже независимо от своего объявления о том, что они, в принципе, хотят выйти из этого проекта, могли бы хотя бы пока себе там прибыль поддерживать, но говорят, что не могут. А если говорить о том, как это отражается все на экономике самой России, то, ну, например, совершенно официальные данные Росстата, которые были опубликованы сегодня, запасы сахара в торговых организациях России к 1 апреля сократились на 35% по сравнению с показателем на 1 марта. За месяц падение на треть. Это при всех заявлениях российских властей о том, что вся ситуация выправляется, что, как выражался Путин, экономический блицкриг не удался. Он вообще любит зеркалить всякие термины, связанные со Второй мировой войной там, и так далее, и так далее. Кроме того, стало известно тоже из сообщения Росстата, что выпуск легковых автомобилей в России в марте рухнул на 72%. Это, в общем, показывает, насколько российская автомобильная промышленность, которую и так не особенно хвалят, была даже в том, что она производит зависимо от иностранных поставщиков. И, конечно, продолжается это в энергетической области. Швейцарские власти вслед за аналогичным решением Евросоюза ввели запрет на поставки угля из России. Об этом сегодня заявил Федеральный совет Швейцарии. И еще раз говорю, экономическое давление будет только возрастать. Если же говорить о том, Россия все время пыталась действовать через так называемую мягкую силу, пока не решила опираться только на оружие. Она, например, мы помним инциденты с этим бронзовым солдатом в Эстонии и так далее. Но вот полиция Эстонии теперь запретила проведение собраний и массовых мероприятий в связи с Днем Победы 9 мая. Она запретила именно использование так называемой враждебной символики. То есть очевидно, что никакие Z, V и так далее, все эти буквы, которые используют сейчас российские пропагандисты и в форме которых российских детей заставляют выстраиваться в детсады, все эти буквы не будут приветствоваться в Эстонии, хотя они там есть в местном алфавите. Местная полиция заявила, что полиция хочет исключить массовые собрания по всей Эстонии в связи с 9 мая и запретила все собрания, которые могут разжигать ненависть, использовать символику агрессора. И вообще, если вы хотите отметить 9 мая, то сходите на кладбище и поставьте свечу в память о погибших. Это тоже говорят полицейские эстонские.
Ну и у нас есть новость. Алексей Навальный, который, как известно, отбывает свой непонятно за что полученный уголовный срок после всех этих отравлений. Его соратники опубликовали список из примерно 6000 имен людей, которых они назвали коррупционерами и разжигателями войны. Список опубликован на возобновившем работу сайте Международного фонда борьбы с коррупцией, это фонд Навального. И список разделен на несколько категорий. Это организаторы войны, среди них президент Путин и члены Совета Безопасности России, пропагандисты, коррупционеры, публичные сторонники Путина, высшие федеральные чиновники, силовики, продажные знаменитости и разжигатели войны.
Я только добавлю, что Международный фонд борьбы с коррупцией – это как раз довольно новая организация, потому что был российский, а после того, как соратники Навального вынуждены были покинуть Россию, а сам он был посажен по, как многие считают, сфабрикованному обвинению на довольно длительный срок, и теперь, кстати, действительно длительный, ему грозит в связи с новыми обвинениями, вот был организован этот Международный фонд борьбы с коррупцией. На этом выпуск подкаста «Украина. Самое важное» за среду 27 апреля заканчивается. Александр Григорьев и я, Данила Гальперович, мы прощаемся с вами, призываем вас подписываться на наш подкаст на площадках Apple и Google, также заходить на сайт Русской службы «Голоса Америки», где публикуются эти подкасты регулярно. Большое вам спасибо за внимание и продолжим завтра.
До свидания.